выигрывать. И то поколение на этом одержалось.
А чем сегодня занимается Александр Николаевич?
Александр Николаевич одно время не ходил на хоккей, но я его понимаю, потому что хоккей у нас был пресным убогим. Да, сейчас сменилось руководство в московском «Динамо» хоккейном клубе. И Мальцева пригласили советником президенту «Динамо» хоккейного Михаила Леонидовича Тюркина. Он сейчас советник президента клуба. Кстати, советник Овечкин сейчас, который играет за Вашингтон. Они вот два символа нового поколения и символ поколения победителей. Александр Николаевич сейчас ходит на каждую игру и подбадривает, и на базу приезжает хоккеистов. То есть он является советником. И тоже вот работают они с ветеранами, с Виталием Семеновичем Давыдовым.
Ну что ж, здоровья Александру Николаевичу, сил и терпения, и многое лето замечательному нашему хоккеисту.
Спасибо.
Ну что ж, к сожалению, программа «Жизнь замечательных людей», совместный проект «Голоса России» и издательство «Молодая гвардия» подошла к концу. Напомню, у нас в гостях был писатель, журналист, международник, спортивный обозреватель, автор книги Александр Мальцев, вышедший в издательство «Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ Максим Макарычев.
«Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
А теперь итоги предыдущей викторины. На вопрос, какое прозвище и за что присвоили Витте после заключения Портсмутского мира в 1905 году, первыми правильный ответ прислали Александр Сивухин из Наро-Фоминска, Московская область. Телефон заканчивается на 7632. Георгий Хасабов из Балтимора, Соединенные Штаты Америки. Его номер телефона оканчивается на 6266. И Константин Новак, Кишинев, Молдова. Телефон заканчивается на 5173. Из безнадежно проигранной русско-японской войны 1905 года талантливому дипломату Сергею Юрьевичу Витте удалось выйти с минимальными потерями, добившись для России почти благопристойного мира. Царь по достоинству оценил заслуги Витте. После заключения Портсмутского мира ему был присвоен графский титул. Злые языки тут же прозвали Витте графом полусахалинским, обвинив тем самым в уступке Японии южной части Сахалина. Мы поздравляем победителей. В подарок они получат книгу Сергея Ильина. Но не Витте, поскольку этой книги нет на складе, а другую книгу, но с автографом этого автора.
«Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 3 часа.
Голос России. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Президент Дмитрий Медведев поздравил православных христиан и всех, кто празднует Пасху, со светлым праздником Христова Воскресения. Глава государства и премьер вместе с супругами приняли участие в богослужении в Московском храме Христа Спасителя. Патриарх Московский всей Руси Кирилл передал верующим в храме Христа Спасителя благодатный огонь из Иерусалима. Ранее в субботу огонь был доставлен специальным рейсом из Израиля. В этом году христиане всех конфессий отмечают Пасху в один день. В Италии центральные торжества при большом стечении верующих проходят на площади Святого Петра в Ватикане. Там праздничную мессу возглавил Папа Римский Бенедикт XVI. Кстати, следующее совпадение дат Великого Воскресения по католическому и православному календарю будет только через 12 лет. На Северном Кавказе разработаны новые проекты развития минерально-сырьевой базы региона и освоения шельфа Каспия. Вскоре они будут представлены правительству. Об этом сообщил в субботу на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным полпред президента на Северном Кавказе вице-премьер Александр Хлопонин. По его мнению, госпрограмму развития Северного Кавказа можно вынести на рассмотрение правительства уже в июне. Хлопонин напомнил, что план развития Северного Кавказа на ближайшие 2 года включает около 90 мероприятий. Первая после длительного перерыва группа российских туристов отправляется в Тунис. Первый рейс в город Энфиды выполнит самолет авиакомпании «Трансайра». Чуть позже рейсы будут выполняться и в Монастир. В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России сообщили, что борт на 130 мест заполнен наполовину. Ливийская столица Триполи подверглась в субботу очередному удару со стороны сил авиации НАТО. Несколько взрывов прогремело в центре города, об этом сообщают местные СМИ. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Согласно данным, авиационная атака осуществлялась истребителями сил НАТО, а не беспилотниками, которые Пентагон начал использовать в субботу для нанесения ударов по Ливии. Министр иностранных дел Ливии Абдулати Аль-Абиди в субботу пересек границу Туниса и направился к аэропорту Джерба, откуда он, вероятно, направится на Кипр, сообщает Рейтер. Это уже вторая зарубежная поездка министра со времени его назначения 5 апреля. На прошлой неделе Аль-Абиди встречался в Никосии с главой МИД Кипра. Тогда глава внешнеполитического ведомства Джима Хири подтвердил приверженность режима Муаммара Каддафи разрешению конфликта на основе дорожной карты Африканского союза. Дорожная карта предусматривает немедленное прекращение огня, защиту иностранных граждан на территории Ливии и оказание гуманитарной помощи. Правительство Ливии приняло этот план 10 апреля, однако ливийские мятежники на следующий день его отвергли. Правящая партия Йемена сообщила Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива, что готова принять предложенный им план урегулирования кризиса. Этот план предусматривает отставку президента Йемена Али Абдулла Салеха. Он, в частности, должен передать власть вице-президенту страны через месяц после подписания соглашения с оппозицией. План предусматривает также, что президенту будет предоставлен иммунитет от судебного преследования. О том, что сам Салех принял план урегулирования, стало известно 11 апреля. В то же время представители оппозиции отказались от этого плана и настаивали на полной смене власти. Антиправительственные митинги проходят в Йемене уже третий месяц подряд. Уровень радиации в японской префектуре Фукусима, где произошла авария на АЭС, по-прежнему в десятки раз выше нормы, сообщили власти префектуры. В другом отчете властей сообщается, что анализ уровня радиации и содержания радионуклидов в питьевой воде в Фукусиме не показал превышения уровня содержания радиоактивных изотопов цезия и йода. Власти Японии расширили эвакуационную зону от аварийной АЭС Фукусима до 30 километров. Таким образом, к концу мая будут эвакуированы жители еще 5 муниципалитетов, расположенных к северо-западу от Фукусимы. Около 150 цыган, чей лагерь был ранее разобран властями, заняли римскую базилику Сан-Пауло Фуори Лемура. Власти пытаются уговорить их покинуть одну из древнейших церквей мира. Однако на данный момент лишь около 10 цыган приняли от властей 500 евро в обмен на согласие на репатриацию. Благотворительные организации сооружают для цыган тентовые укрытия и снабжают их продовольствием и водой. Согласно информации итальянской газеты «Карьера де ла Сера», в Риме и его пригородах насчитывается порядка 7 тысяч цыган, в основном нелегально прибывших из Болгарии и Румынии.
Голос России. Новости.
И о погоде. В Иерусалиме, Кишиневе солнечно, плюс 19 градусов. В Одессе ясно, 14 тепла. Во Львове переменная облачность, плюс 19. В Киеве до плюс 20. В Минске 18 выше 0. В Петербурге ясно, плюс 11 градусов. В Москве в воскресенье днем переменная облачность до плюс 17.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Сборная России, победителя еврохоккейного тура, уступила команде Чехии 3-6 во втором матче четвертого этапа чешской хоккейной игры. Подопечные Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина не смогли довести счет встреч с принципиальным соперником в текущем сезоне до разгромного, получив болезненный укол перед стартом чемпионата мира. Ну а в первом матче шестого тура российской футбольной премьер-лиги Кубань одержала победу над Волгой 1-0. Единственный гол на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде записал на свой счет Владислав Кулик. Таким образом, Кубань вышла на первое место в премьер-лиге, опережает ЦСКА «Зенит» на 2 очка. Однако армейцам и питерцам предстоит провести матчи шестого тура в воскресенье. Ростов на своем поле огорчил «Терек» 1-0. 3 очка ростовчанам принес точный удар в первом тайме с 11-метровой отметки Блатника. Ну а в заключительном матче игрового дня Краснодар крупно уступил московскому «Локомотиву» 1-4. В субботу в Москве завершился чемпионат России по плаванию, по итогам которого будет сформирован состав сборной страны на чемпионат мира по водным видам спорта в Шанхае. На нынешнем первенстве спортсмены обновили несколько рекордов страны, а выполненные отборочные нормативы позволяют надеяться на успешное выступление российских пловцов в Китае. С новостями спорта вас знакомил Роберт Сагитов.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Программа «Мастера» на «Голосе России».
Совсем один я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Очередная программа из цикла «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берли. И сегодня у нас мастер русского шансона Михаил Шафутинский.
Здравствуйте. Спасибо.
Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября.
Ну, я думаю, мы не будем кривить душой и сразу скажем нашим слушателям, что мы очень давно знакомы, иначе мы где-нибудь перейдем на «ты» и получится...
Лучше уж сразу.
Разнобой. Лучше
да,
сразу.
Да.
Я хочу сказать вам, дорогие друзья, что вообще каждая эта программа «Мастера», основная цель этой программы, чтобы вы как можно больше узнали о нашем герое. Не мастеров здесь не бывает, обязательно мастер, который достиг определенных высот, каждый в своей области. У нас были большие спортсмены, литераторы, врачи, естественно, музыканты. Ну, кого только не было. А вот Михаила Шафутинского не было. Бесконечные гастроли. Никак не могла дозвониться.
Да, времени мало всегда. И, в общем, и очень жаль, потому что я
На самом деле, вот пришел сегодня, получаю с самых первых минут искреннее удовольствие.
Правда, я очень
рада. Мне это нравится.
А скажи мне, пожалуйста, что такое русский шансон?
На самом деле, это парадокс вообще. Такого понятия не существует. Потому что, ну вот шансон это песня, да, это переводится с французского. И мы можем понять французский шансон, французские песни, да, мы знаем. Мы знали Эдит Пиаф, Жальбер Беко, там, Ив Монтан, разные мастера, хороший там, Гинзбург, Шарль Азнавур. Русская песня. Французская песня, французский шансон. Русская песня. Значит, русский шансон, русская песня. Но это так же нелепо, как русский рок или русский джаз.
Как интересно, русский рок нелепо?
Конечно. Конечно, рок-н-ролл – это искусство, включающее в себя. Это вне национальности. Русский шансон. Ну, какой же он русский, если в эту музыку включены еврейские гармонии, мелодики, молдавские, цыганские. Я не знаю, чего только там нету. Это все намешано вместе.
Французский аккордеончик появляется.
Российский шансон, было бы сказать, правильнее. То есть, тот шансон, который имеет наш вот такой, ну, не привкус, а вот такое вкусовое ощущение этой части земного шара. Вот так. Это, наверное, российский шансон. Потому что русский шансон, русская песня, это уже совсем другое. Русская песня, это мы понимаем, о чем идет речь. Это нас сразу уводит в сторону «Калинки-малинки», «Березки» и так далее. Вот. А российский шансон, это более правильно. Что это такое? Это, в общем, конечно, все-таки музыка, которая отягощена некоторым содержанием, в отличие от многого того, что происходит рядом. И поэтому люди, которые хотят услышать что-то подобное, типа о себе, или о каких-то своих жизненных переживаниях, о чем-то таком, что, в общем, зацепило когда-то. Недаром они, услышав песню один раз, они с ней живут всю жизнь.
Да.
Таких песен немного.
А как правило, такие случаи вот, в твоей жизни?
Да. Постоянно мне люди пишут и приходят на концерты и говорят там про какие-то песни, которые, знаете, я прожил с вами всю жизнь. Я смотрю на этого человека, а он, в общем, он по возрасту, он не мог прожить со мной всю жизнь. И таких случаев очень много, очень много. И мне это приятно, поскольку что-то, что я когда-то спел, так или иначе, каким-то образом, благодаря хорошим стихам, благодаря хорошей музыке, или, может, благодаря обработке, или моему исполнению частично, сумело попасть вот в сердца к людям, которые потом это полюбили и живут с этим. Так и я живу с музыкой всю жизнь.
О, об этом-то мы отдельно поговорим. Что такое музыка и Шафутинский? Не шансон, а именно музыка. А сейчас у меня такой вопрос. Вот у меня сложилось такое впечатление, что каждая песня, которую ты поешь, обязательно должна иметь историю. Содержание
так,
само.
Так почему-то все думают, что... Иногда думают, что это вообще все от первого лица.
Да.
Ну, я сопереживаю, может быть, с героем, от имени которого я пою. В противном случае, если это ни о чем, то я это и не спою. Есть песни, которые, казалось бы, очень непритязательны по своему содержанию, по музыкальной какой-то канве, достаточно просты. Но вот, может быть, в тот момент, когда я это услышал, и когда я захотел это спеть, вот я как-то, меня это зацепило, и я вот спел. А на самом деле, сейчас иногда слушаешь, думаешь, какая простушка такая, никакая. А вот люди тоже услышали и сумели это полюбить. Поэтому... Ну, вот как бы от первого лица, да, я это чувствую. Вообще, я когда это слышу, я вот, я так раз, как-то мураши так немножко так пошли по коже. Я думаю, что вот я бы это спел по-своему, вот так. Не знаю, будет это, не будет, произойдет, не произойдет, захочет автор, не захочет, захочу ли я, состоится ли. Но я чувствую, что это мое, это я знаю, как точно надо вынести вот уже через меня, пропустив, вынести наружу, и как оно это к ним ляжет в сердце, я это знаю точно.
А ты сам берешь эти песни или тебе приносят?
Ну, раньше, когда я жил в Америке, и когда я начинал только свою певческую карьеру... Какой певец? Это смешно. Это певец.
Артист.
Михаил Шафутинский. Музыкант. Это гораздо... Музыкант это гордо.
И начинал как музыкант.
Да, конечно. И вот тогда, когда я там жил в Америке, и какие-то появлялись песни... Ну, что мы пели в русских ресторанах? То, что нужно петь в русских ресторанах, в эмигрантских. И вдруг начали появляться какие-то песни, которые... Здесь мы их не знали. Они были полузапрещены, совсем запрещены, полуизвестны, совсем неизвестны. И вдруг туда как-то стали проникать кассетки первых песен. Я их, конечно, брал сам, обрабатывал по-своему, пел, даже не думая о том, кто автор, что, чего, куда. Просто мне хотелось что-то с этим сделать, и это очень грело душу. То, что людям, которые жили рядом, им все это очень важно было, им все это очень хотелось услышать, слушать, иметь у себя. И я сколько раз помню, я работал в русском ресторане на Брайтоне, назывался он «Национали». Там был такой легендарный человек в эмиграции, Саня Месман. Он был заместитель директора этого ресторана. Ну, а говоря простым языком, он был помощник хозяина. То есть он держал в руках все финансы, все, весь бизнес. Он говорил: Миша, ты запиши это, спой. Мы хотим эти песни все иметь. Мы хотим их, чтобы у нас они были. Вот, ну, где-то вот запиши кассету. Ну, какой, это первые годы эмиграции, вообще там ничего не было, денег никаких, ничего. Мы жили достаточно скромно. И вот Саня Месман, он говорит, я говорю: Санечка, ну нет уже, ну как запиши, надо в студию пойти, надо... Он говорит: сколько тебе нужно? Я так прикинул, могу уложиться $3,500. Тогда, это, конечно, копейки для записи, но тогда это была для меня невероятная сумма. И он говорит: на, не вопрос. Он так немножко картавил, одессит, легендарный совершенно человек, его эмиграции все помнят и знают до сих пор. И он говорит: на, я говорю: Саня, я не могу это взять. Он говорит: не будет, не дам. Такое было смешное. Я записал свою первую пластинку с этими песнями. Она потом так полетела, полетела. Она разошлась просто в каждом доме. Она была.
Спасибо этому человеку.
Да, да. И я ему отдал эти деньги. Он их не брать не хотел, я ему отдал. Я везде всегда на каждых последующих альбомах писал, что я ему благодарен, что благодаря ему все это началось вот так вот. Ну, то есть я говорю о том, что... Я отключился, конечно, на другую тему перешел.
Нормально.
О том, что песни эти появились... Только потому, что они меня тоже цепляли. Потому что я ребенком... Мне говорят: ну откуда у вас вот эта вот... Ну вот эта любовь к этим песням? Откуда у вас, ну, тяга? Я не могу сказать, что тяга особая есть. Хотя я просто вспомнил в свое время, что я засыпал, будучи маленьким ребенком, живя в Подмосковной Салтыковке. Я засыпал, когда папа играл на гитаре, и собирались студенты. Они были студенты, прогрессивные люди, молодежь. Они пели «Таганку». Я иногда сейчас думаю, а что, неужели нельзя было ничего другого петь? Они пели «Таганка, будь проклята ты, Колыма», потому что это было запрещенным.
Нет, еще, наверное, потому что кто-то из их...
Да,
вот
наверное,
в чем дело, родителей...
Конечно.
Это прочувствовали на себе, это же были, наверное, какие-то 60-е годы.
Да.
Да, конечно.
Даже это, даже 50-е,
даже 50-е годы.
И я очень хорошо все это помню, я усыпал под эту музыку. Мне говорят: откуда у вас это? А вот оттуда, я помню.
Безусловно.
А как вы так поете? А я пою, а я себя поймал на мысли, что я пою ровно как мой отец.
Угу.
Вот он был медик, он учился, но он пел. Он играл на разных инструментах, он руководил эстрадным оркестром там в институте медицинском. Но он пел, я пою точно как он.
А ты знаешь, я вот тебя очень хорошо понимаю. Ты сейчас затронул тему. Мы тут недавно говорили с людьми, и я вдруг произнесла нечто крамольное. Мне не безразлично стихи, которые писал Михаил Савич Танич к песням группы «Лесоповал». Вот я не знаю почему. Ну как это? Где я? Где группа «Лесоповал»?
Ну да.
И где эти 20 лет, что отсидел Танич? А вот, наверное, это генетика, это вот наши отцы.
Ну, это же все не придумано, это все из жизни.
Конечно.
Просто он взял это и переложил вот
безусловно,
в хорошем,
конечно.
В хорошем тексте.
Ну хорошо, а вот скажи, тебе пригодилось все, весь тот опыт, который был у тебя в 70-е годы, ведь группа, которую ты сделана, была потрясающе популярна, несмотря на все запреты, но именно из группы «Лиси песни» выливались эти песни, на которых сегодня, можно сказать, стоит страна.
В общем, да.
И все проекты.
Я не то чтобы сделал ее, а начал ее не я. Ее начали два человека, это администратор Плоткин и музыкант Селин, да, Мишка.
Мишенька.
И Селезнев музыкант Валера. Ну, они как-то очень быстро потеряли язык общий. И разошлись. И Миша Плоткин создал «Надежду», Селезнев просто ушел в никуда, и меня срочно позвали туда, и коллектив был, в принципе, он был готовый, но сырой никакой. Ну, мы начали вместе все это делать.
Угу.
И вот с этого момента, можно сказать, собрал, создал коллектив, потому что я руководил полностью всем, включая даже всякие административные процессы, я в них вмешивался. Вот так я устроен. А музыка, соответственно, вот я ее пытался сделать такой, как я себе представлял в тот момент. Конечно, кроме радиостанции «Юность» был вот...
И фирма «Мелодия».
Азарх, да, и фирма «Мелодия», где Володя Рыжиков нам помогал.
Конечно.
Царство ему небесное. И кроме этого, мы, конечно, нигде не были. С телевидением у меня уже тогда было все закрыто, все хорошо, как впрочем, и сейчас. Я всю жизнь живу не благодаря, а вопреки телевидению.
Как сейчас закрыто?
Ну, сейчас... Как бы они не могут устоять.
Да.
Меня мало. Угу. Ну вот, про меня не помнят. Я не в тусовке. Про меня забывают. И на концерте торжественном, посвященном, там, я не знаю, МЧС, меня на него не позовут. На день учителя меня не позовут. На день медицинского работника меня не позовут на все эти концерты, которые транслируются по всем главным каналам. На вечеринку меня позовут к ним. И они будут под меня так отплясывать.
Угу.
И каждый подойдет и скажет: Мишаня, ну мы с тобой чего, выпьем? Давай на всех, везде. Я там всегда. Но вот на эти все мероприятия официальные. А я и не рвусь.
Ну, от этого меня... концертов не меньше?
Да нет, конечно.
А как же тогда так получается? Вот, меня никуда не приглашают, потому что мне не дает телевидение. Так нет же, оказывается.
Ну, немножко оно все-таки есть, телевидение. Оно все-таки есть. Правда, чаще всего в худшую сторону, поскольку считается так, музыкальных программ очень мало. А просто вот, ну, аж в Путинском или надо плохо, или ничего не говорить. Потому что если у него все нормально, то он нам не интересен. Ну, как, если у тебя все хорошо, зачем?
Ну, нас любят, обязательно, да. Что-то должно приключиться.
Вот, но на концерты это как-то не влияет, поскольку все-таки выходят регулярно мои альбомы, и появляются мои песни, и звучат они на радиостанциях. И люди их, если услышат, и им понравилось, то они, люди же так устроены, то, что понравилось, они берут это и несут с собой через всю,
да,
свою жизнь.
Это точно.
Поэтому я не страдаю отсутствием внимания зрительского. Совершенно.
Это уж точно. Любовь, она есть. А вот я слышала от авторов, которые говорят, ну, теперь уже они не жалуются, они довольны. Но, тем не менее, какая-то такая грустинка. Вот если Миша спел, то все считают, что это он написал. И этому есть объяснение. Потому что Шуфутинский еще и артист, к тому же. Понимаешь, когда ты поешь, и даже я думаю, что это ты поешь о Пальме де Майорка, о ножах. Честное слово,
вот так,
что как будто у тебя,
да,
такая история была, которая, мало ли, мне неизвестна, но она была, и так думает каждый.
Дина, ну, в обществе, где отсутствует охрана авторских прав,
да,
композитор,
да,
за это поэтому обижается.
Да.
Потому что если в Америке, ну, совершенно, скажем так, Дэвиду Фостеру абсолютно безразлично, что скажут люди про певца, который спел его песню. Он получит свои миллионы. И поэтому там люди стремятся песню пристроить к хорошему артисту, к известному, к любимому, к популярному, чтобы он начал ее петь, чтобы она пошла везде, 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 и начались какие-то потиражные деньги. Здесь ничего этого не происходит, поэтому единственный способ у него себя реализовать, ему самому начать выступать и петь свои песни. А ему говорят: дай Шуфутинскую песню. Он говорит:
да,
нет, это моя. Меня спрашивают, я говорю: это его, конечно, это его, это он написал. А как же так? А вот, а мы думали, это ваше. Я говорю: ну вот вы читайте, там же всегда написано, кто автор.
Да. Ну это ладно, бог с ними.
Да,
сегодня,
да,
мы не о них. Сегодня мы только о Михаиле Шуфутинском, который является героем нашей программы «Мастера». И на сегодняшний день, правда, мастер, я все-таки настаиваю на этом, русского шансона. Потому что шансон – это Франция. А вот у нас появился свой русский шансон. И, по-моему, он и появился с начала 90-х годов, когда появился здесь у нас Михаил Шуфутинский.
Ну, радиостанции, да.
А потом появилась, потом
тоже,
появилась,
да,
конечно.
Сейчас вот 11 лет.
Да, да, да.
Да, то есть где-то...
Да, именно потом появился. Но вот что интересно, иногда бывают песни в этом жанре, ну, такие абсолютно кабацкие, ну, кабацко-разбитные. Ну, вот у тебя как-то это получается интеллигентно. Я не понимаю, почему.
Я не знаю, просто ведь шансон...
В аранжировке тоже это слышно.
Ну да.
В чем? Это как?
Шансон – это дерево, да? На этом дереве растут разные ветви. На каждой веточке каждый листочек. Это все вот песни, жанры. А, ну да, есть песни, которые в ресторане очень уместно звучат и получили большое применение во всех ресторанах. Но моих песен, спетых мной, большинство в этих ресторанах поется.
Это да.
Значит, они пришлись по душе тем, кто их начал петь в ресторанах, и, соответственно, тем, кому они, ну, направлены в этом же ресторане. Вот он поет для людей, которые сидят за столом, и им нравится. Я вот пою, я не думаю никогда один о том, что будет это звучать по-ресторанному или нет. Я просто как вот почувствовал, так я и пою. Иначе, если я начну задумываться, я уже проверял, это беда. Это значит, ничего не... Вообще надо забрасывать все, ее отложить в сторону и ждать другого момента, когда она снова вылезет наружу. Потому что если начинаешь заморачиваться, такое слово, такое...
Ну да, ну да.
А начинаешь думать, подождите, ну это не годится. Вот на этой радиостанции скажут, ну что, это же шансон или что-то еще. И вот когда я начинаю об этом думать, все, это беда. Я перестаю видеть вообще самое главное, что я хочу спеть об этом, Ну, переложив это на свой музыкальный язык просто. Вот так случается, так случается. Поэтому я стараюсь не думать вообще. Кабацкая, не кабацкая, какая-никакая. Если только там в тексте что-то есть, что меня дергает. Что вот я вот думаю, я бы так никогда не сказал бы. Я бы такую фразу никогда не спел. Люди, которые услышат, они не поймут меня, почему я это спел.
Ага, так. Все-таки вот
да.
Так.
Тогда я беру, просто ее переделываю. Я просто ее вот полностью заменяю. Ну, как правило, никто не обижается из поэтов. Угу. Вот. Музыку тоже, да, я меняю. Я форму меняю, я гармонические какие-то сочетания меняю. Как правило, мелодию я оставляю ту же самую. Но она все равно звучит иначе, потому что я пою ее так, как мне удобно. Потому угу. что я же не... Я же, ну, нет у меня этого бельканто, у меня нет вокального голоса. Я просто пою и пользуюсь этим как инструментом. Поскольку голос наш, это инструмент, который вообще на самом-то деле, он, ну, можно сказать, даже, наверное, тоньше, чем скрипка. То есть голосом можно очень многое сделать, даже если у тебя нету достаточного диапазона. Но если ты знаешь элементарные вещи, если ты знаешь, что такое опора, и когда нужно на что опереться, вдохнув, правильно, тут уже попроще. И можно голосом добиться многого, если хочешь. Опять, я не пытаюсь ничего делать специально. Я только могу вот послушать и представить себе, как слушает этот другой человек, совершенно отстраненный от вот того, что мы делаем. Другой, вот водитель троллейбуса, да? Вот ему это или понравится, или не понравится.
То есть ты видишь этого, кому ты поешь? Ты этих людей видишь?
Усредненный
образ. Ты себе представляешь, да?
Да, усредненный образ этих людей я представляю. Я даже понимаю, что вот про эту песню они скажут, что это за мура такая. Точно. И это точно происходит. Я все равно пою, потому что мне нравится. И если мне нравится, но я не могу удержаться перед соблазном спеть это, пускай кого-то она найдет. Она все равно найдет свое сердце, эта песня. Пускай большинство она не понравится. Такие песни есть у меня, которые... Ну, люди спокойно к ним относятся. Я просто много выпустил. Это, наверное, больше 300 песен спета. Но я это все равно делаю, потому что надо же мне делать то, что мне нравится. Я хочу, чтобы наши вкусы совпадали, но такого не бывает, всегда не могут совпадать они.
Я первый раз вот такую мысль слышу, обычно, надо же, просто поразительно. Ты в этом тоже соблюдаешь определенные принципы, ну, свои да. собственные.
Ну, это же моя жизнь, это часть моей жизни, может быть, даже...
И никакого нет там. Вот такого приспособления.
То есть
вот ему это нравится, я это буду петь.
Я понял.
Понимаешь?
Мы говорим сейчас о том, что... Сейчас песни затачивают под формат.
Вот.
Просто берут
вот.
Не на токарном станке, а ювелирно маленькими напильничками.
Вот как блинчик,
затачивают,
они пьют,
точно
все.
Знают, что здесь вступление должно быть так, а здесь нужно сделать из этого четырехцветного двухцветной такт,
да,
чтобы перейти
да,
на
да.
припев. Это не секрет. И для нас это очень просто понять, что вот так можно сделать, и это, наверное, путь к какому-то моментальному большему успеху.
Давай вот на этом месте прервемся и потом вернемся в нашу студию буквально через несколько минут.
В эфире программа «Мастера» с Дианой Берлин.
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнения ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голос России». «Голос России». Новости.
Краткий выпуск в середине часа. У микрофона Олеся Потапова. Христиане встречают праздник Светлой Пасхи. Главное пасхальное богослужение проходит в Московском храме Христа Спасителя. Здесь присутствуют президент и премьер России с супругами. На ночное пасхальное богослужение доставлен светильник с благодатным огнем из Иерусалима. От аэропорта Внуково святыню сопровождал торжественный эскорт. Патриарх Московский всей Руси Кирилл возжег от огня свечи и передал всем находящимся в храме. Московский пасхальный фестиваль стартует в Светлое Воскресенье Христово в столице. Юбилейный 10-й по счету смотр открывается традиционно великий для христиан праздник Пасхи, продлится по 9 мая. Нынешний форум станет международным и впервые пройдет не только в городах России, но и в столицах других стран. По словам художественного руководителя смотра Валерия Гергиева, за 17 фестивальных дней состоится более 100 концертов. Ливийская столица Триполи в субботу подверглась очередному удару со стороны сил авиации НАТО. Несколько взрывов прогремело в центре города. Информации о разрушениях пострадавших пока нет. На На Северном Кавказе разработаны новые проекты развития минерально-сырьевой базы региона и освоения шельфа Каспия. Вскоре они будут представлены правительству. Об этом сообщил в субботу на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным полпред президента на Северном Кавказе вице-премьер Александр Хлопонин. По его мнению, госпрограмму развития Северного Кавказа можно вынести на рассмотрение правительства уже в июне. Йеменский лидер Али Абдалла Салих обвинил оппозицию в том, что она пытается втянуть страну в гражданскую войну. Выступая в Сане, в военной академии, президент указал, что он против гражданской войны. Глава государства призвал молодежь, участвующую в акциях протеста, создать в соответствии с Конституцией собственную партию и сформулировать свои требования. Бывший президент японской корпорации Sony Норио Ога скончался в субботу на 82-м году жизни. Он руководил электронной корпорацией с 82 по 95 годы, затем был почетным членом правления Sony. Оставил руководящую должность из-за проблем со здоровьем. Под его руководством компания расширяла мировое лидерство в производстве электронной бытовой техники. Была также заложена и расширена бизнес-площадка в сфере программного обеспечения продукции шоу-индустрии.
Голос России. РУВР.РУ. Вы слушаете программу «Мастера» с Дианой Берлин.
Это программа «Мастера», и сегодня ее герой – мастер русского шансона Михаил Шафутинский. У меня такой вопрос. Музыка, она многогранная, в ней столько жанров и видов, и артистов, вообще на которых мы молимся по-разному, да? Кто эти люди, кто эти музыканты из разных жанров, которых ты можешь назвать мастерами?
У нас вообще?
Вообще. Слава Богу, у тебя так и жизнь сложилась, ты знаешь мир. Ты мог слушать, насколько мы не могли ничего слушать, да? Но ты уехал, вырвался, и вдруг ты услышал все.
Да.
Поэтому я вот и задаю тебе этот вопрос.
Дин, знаешь, недавно от Меца, такой из канала у меня,
да.
Владимир Горвиц. Играл второй концерт Рахманинова. Я был в шоке. Я не пошел, мне нужно было идти куда-то на мой склад, там что-то проверять у себя в доме, с кем-то не стояли, ждали. Я не мог оторваться. Даже, ну, понятно, что каждый из нас, мы сейчас можем с тобой любую партию из этого концерта пропеть просто, но я не мог оторваться от того, как этот человек играл. Это потрясающе, это невероятно и непонятно, и необъяснимо. При этом я говорю о том, что вдруг появляется в моей жизни какие-то давно забытые, к сожалению, в этой сумасшедшей суете, в этой невозможной жизни, где ты ловишь себя на том, что твои главные интересы жизненные, которые твои идеалы, они куда-то вдруг поисчезали все, попропадали. Я недавно взял и послушал Свиридова «Поем память Сергея Есенина». Я обожаю хоровую музыку, русскую хоровую музыку. Я послушал, я ее, признаюсь честно, у себя в кабинете, закрывшись, продирижировал, потому что я когда-то учил это, изучал. Мне показалось, что я снова на третьем курсе музыкального училища. Это так мне сейчас греет душу, когда я вдруг вспоминаю и нахожу для себя то, что давно утеряно и давно забыто. У меня дома Меццо. Но других каналов, ну, они там многие, H1, MCM, там, я не знаю, но там идет сплошная попса, которую тоже надо информационно надо воспринимать, слушать и знать.
Ну, это для информации, это, я так понимаю, просто для души.
А это для души и для себя. Кумиры мои. Когда-то я услышал пластиночку однажды. Я поехал в Магадан в свое время. Была такая в моей жизни история. Я оказался в Магадане на несколько лет. Я не сидел в тюрьме, но я поехал туда, скажем так, для того, чтобы не сесть в тюрьме здесь. Ну, это уже такая. Ну, ты знаешь, да. Молодежь, мы тут делали черт-то что.
Конечно.
По тем временам. И вдруг мне впадает в руки пластиночка такая маленькая, 4 песни. Валентин Никулин, актер, поет песню Владимира Высоцкого. И я никогда не забуду этот голос, я не любивший песню, ну, советскую, не любивший. И Высоцкий был для меня интересен, но не настолько, чтобы я его стал изучать и восхищаться. И вдруг Никулин спел так, как Высоцкий, наверное, никогда бы не спел. То есть при всем уважении и любви к нему. Он пел «Обнаженные нервы земли». Он когда спел это... Вот эта фраза, она меня на всю жизнь, она перевернула всю мою жизнь. Она мне сказала, слушай, это же потрясающе. Это же человек сделал то, что автор не сумел. Это человек взял и показал всем, как он это видит, как он это чувствует, и ему поверили. И вот это как-то стало для меня основой того, что делаю я. Поэтому кумиров для меня огромное количество, начиная от шансонье, начиная от Шарля Азнавура и итальянцев, и Эдит Пиаф, которая могла на совершенно разные темы петь потрясающе, невероятно просто. Ну, то есть, она могла петь о том, о любви бармена и проститутки, которые вставали днем, просыпались, она ему готовила яичницу, и они шли на работу. Она на улице, а он в бар. Вечером они встречались снова, шли домой, они любили друг друга, у них была такая работа. Она пела это потому, что она... Вот ты ее чувствуешь, даже не зная языка французского, ты понимаешь, что она прожила это внутри себя. Она вынесла это, вот она это впитала, переварила и выпустила. И поэтому каждый, ни одного человека это не может оставить равнодушным. Вот в чем смысл этого. Поэтому кумиров у меня очень много. Я влюблен всю жизнь в Оскара Питерсона. Я его цитировал, я его выписывал по ноткам, я его всего переиграл. И я могу рассказать много о джазе. Я могу рассказать теперь много о советской песне, я ее очень прилично знаю.
О настоящей советской песне,
да? Да, о той песне, да. Я был в гостях у Хренникова Тихона Николаевича в свое время, когда я делал одну передачу на профильной радиостанции о шансоне. И я пришел к нему, вот, кстати, по твоему вопросу, что такое шансон, да, или русский, да, шансон. Я пришел к нему и говорю, вот я готовлю такую программу, и спасибо, что вы меня согласились принять, я программа шансоне. Он говорит, так, ну хорошо, садитесь. Я сел, 45 минут он читал мне лекцию, говорил много всего, а потом говорит, так что же все-таки шансон? Давайте представим, что мы собрали здесь на площади Маяковского 1000 человек или 2000 человек и сказали им, давайте-ка споем подмосковные вечера. И все споют подмосковные вечера. Это шансон.
Угу.
Это сказал Хренников.
Да.
Я ему поверил. То есть песня, которая забралась в сердце к людям и осталась там жить навсегда, это и есть шансон.
Старый клен.
Конечно, шансон. Старый клен, да. Действительно,
правда,
потрясающе,
же?
Да.
Это освещенный вальс.
Да, 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 да. Вот этих песен очень много. Вот те песни я помню хорошо и знаю. И я могу тоже о них говорить бесконечно. Могу их играть, могу их петь.
А почему ты не поешь? Вот я сейчас сказала «Случайный вальс». И прямо, ты знаешь, я тебя услышала.
Ой, но
я тебе даже...
Уже хорошо.
Но она спела и хорошо, и плохо тоже. Некоторые ее пели, не буду называть. Пытались многие. У Марго Григорьевича есть одна замечательная песня, которая просто для тебя написана. Называется она «Будь со мной строгой».
Да, да, я знаю.
Ну вот я сейчас вот вспомнила.
А кто спел?
И понимаю, кроме Утесова никто. Никто. Ее попытался спеть один очень известный артист и провел в студии 5 часов. Надо отдать ему должное. Прослушал и сказал, размагнитить, чтобы больше никто этого не слышал. Не могу.
Я этого боюсь.
Но она, вот она прямо, вот она твоя, правда?
Но я боюсь этого. Я должен прожить с этим. Я должен это прочувствовать, иначе я тоже так же точно скажу. Мне так часто бывает. Я эти песни, я копаю, потом... Раз, особенно когда я записываюсь не в Москве, а где-то там в другом городе,
ну,
такое
да.
случается. Есть студия в Твери, где я записываю часто, потому что мне нравится там акустическое звучание.
Да многие, кстати, говорят о студии в Твери.
Я езжу, но сейчас меньше, но я приезжаю туда. Я недавно поехал туда переписывать одну песню, которую я спел, крутого, кстати, песня, не вошедшая ни в один из наших с ним альбомов. Но я когда-то ее спел, она как-то никуда не попала. Она мне там не понравилась. Недавно я ее послушал, она тронула меня. Я ее показал на радиостанциях и говорю, давайте мы будем ее...
И что это?
Я говорю,
какая?
Знаете, она называется «Две далекие звезды». Я говорю, давайте я ее переделаю немножко. Она была записана в 95-м, наверное, году. Ну, она должна быть такой, но чуть-чуть там должен быть вкус немножко 21 века. Чуть-чуть, ну вот, вот запах, вот чуть-чуть она более современными звуками, что ли. Я не хотел, чтобы она стала ретро сразу. Вот и все. Я ее повез в Тверь, мы ее там записали, я ее сделал. Я ехал обратно домой, и я думал, а зачем я это сделал? Это вообще не годится никуда, мне это не нравится, я это петь не буду так. Я не хочу эту фонограмму, я ничего не хочу, я ее отложил, она у меня лежит, я ее не трогаю. Песню взяли все радиостанции, большинство, и все ее крутятся в том виде, в котором она была, и говорят, слушайте, как современный звучит, не может быть, что вот 15 лет назад. Оказывается, мы просто идем немножко впереди, вот в чем проблема.
Да. Ты написал книгу.
Да, был такой.
Это что, такое вот просто веление души?
Да нет. Мало того, меня даже заставили практически. Да, Игорь крутой. Это все был тот период, когда я много участвовал в его программах. Угу. Мы с ним как-то тогда тесно общались, даже, можно сказать, дружили. И Арс, это его компания, он говорит, давайте все напишем книги вот о нас, о тех, кто участвует в этих больших концертах, там, крутого. Там, Леонтьев, Аллегров, еще кто-то. Но я, как человек послушный...
Слушай, Валера не написал.
Нет. А я вот сел и стал этим заниматься. И мне еще дали человека, который мне помогал. Редактор, который сам на самом деле писатель хороший, Борис Савченко. И он очень мне помогал, потому что я наговаривал. И хотя он и говорит, что практически ему мало что пришлось изменять, поскольку, в общем, говорил нормально все и довольно слаженно. Но он придал этому форму книги, потому что это-то я не умею делать. Я перескакивал, я как бы он все это сделал более ровно, но получилась книга такая.
Она разошлась.
Она разошлась тиражом 100 тысяч экземпляров по тем временам, 97-й, это было вообще невероятно.
Пора переиздать.
Я не знаю, тогда нужно ее изменить сильно. Многое поменялось за это время. Понимаешь? Очень многое изменилось за это время.
И отношения между людьми, и время, конечно, безусловно.
И мы смотрим по-другому на многое.
Конечно, тут никуда не денешься. А возможно вообще дружба среди мира артистического? Возможно?
Я вспомнил такой анекдот. А скажите, Феликс, а возможно ли настоящая мужская дружба? Ну, конечно, но природа рано или поздно берет свое.
Хороший ответ. Хороший ответ. Да, наверное, к сожалению, это так. Жалко, хотя есть люди, которые не завидуют, но есть.
Да, у меня есть много людей, с которыми мне приятно быть вместе и находиться. Я их знаю хорошо, они меня знают хорошо. Случилось в моей жизни так, что некоторые люди перестали ко мне относиться так, как относились раньше. Причем люди с завидным успехом. То есть люди, совершенно занимающие позиции очень сильные и в шоу-бизнесе, и вообще как бы в искусстве. И непонятно. Ну, зависть я не могу это назвать. Чему мне завидовать? Я иду сам по себе.
Ты слишком высоко поднялся.
Нужно не хотелось бы, надо его
Наверное. Мишенька, скажи мне, я все время хотела тебе задать этот вопрос. А никогда не хотелось тебе выйти на сцену, чтобы за спиной стоял оркестр?
Так я и выходил много раз.
Вот оркестр, настоящий оркестр.
Конечно.
Я не слышала.
Вам хватит, у меня были концерты в прошлом году.
Ну как же мне не стыдно.
Я теперь тебя приглашу обязательно. Хороший оркестр, большой, там 25 человек со
струнной группой. Да,
со струнной группой, все было озвучено, все было сделано хорошо. Правда, мы пока не можем до сих пор выпустить DVD этого концерта, поскольку
вот
много
интересно.
Технических сложностей. Но...
А одежда тогда в таком случае какова?
Меня?
Да.
Ну, концертная одежда. Потому что все-таки песни-то те, которые я спел, они просто сделаны совсем по-оркестровому, хорошо прозвучало. А вот недавно у меня был концерт в Крокусе. Там огромнейший зал, и большой оркестр, и хорошие декорации, и народ был очень доволен. Я с удовольствием пою под оркестр, потому что мне это легко, я с ними репетирую. Они, конечно, удивляются иногда и говорят, вы знаете, вы для певца вы слишком много знаете.
Ну, правда?
Когда я начинаю им говорить о музыке, где там что...
Разве они знают, что Шапутинский слушает Гуровцы? Ну, это же смешно, конечно. Вот отсюда.
Да, вот они-то не слушают.
А вот они-то не слушают.
И, знаешь, я сижу вот на репетиции, слушаю музыкантов, а у них идет поток. Они, кроме меня, имеют еще 10 исполнителей, с кем они готовятся. Еще они имеют одну программу на первом канале, одну на четвертом, где они постоянно тоже идет там поток произведений. И они садятся, и они берут ноты, которые им положили. Они даже не понимают, кто я, о чем, зачем, почему и как. Что я делаю в этих случаях? У меня с собой iPhone, там записано начало каждой песни. Я говорю, стоп. Он начинает считать, держу, стоп, тихонечко. Микрофон вставил, и слушайте все. По крайней мере, попытайтесь понять характер вступления и темп уловить. Темп.
Бедные музыканты, они, конечно, совершенно обалдевают.
Они начинают сначала, они говорят, о чем мы все знаем, у нас ноты есть. Я говорю, вы не понимаете, ноты это формально, просто листок бумаги, на который изложили усредненные для каждого человека, просто сложили знаки какие-то, уложили. А как сыграть это, в каком духе, о чем это вообще, надо понимать. Ну, да, я, конечно, достаю, я согласен. Но иначе нет смысла мне все это делать.
Конечно.
Но вот с оркестром я выступаю и получаю удовольствие от этого.
Это просто я очень рада. А вот есть такой артист или артисты, на концерт которого ты пойдешь с удовольствием? Неважно, может быть, в России, может быть, во Франции, в Америке, где угодно.
Ну, конечно, очень много таких артистов есть. Конечно, я... Ну, вот Алжирова я недавно слушал. Ну, как, очень много, я с удовольствием пойду на Азнавура, каждый раз буду ходить на него. Хотя это, в общем, шансон, достаточно, причем эстрадная такая его сторона, но... Я обожаю этого артиста. Я любого итальянца слушаю с удовольствием. Вот тот же Дэвид Фостер, я недавно попал на его концерт юбилейный. Это в Лас-Вегасе было, в MGM. Где он выступал, он дирижер, он композитор,
Он аранжировщик, он продюсер, он не певец, он не солист. Просто у него был оркестр невероятно потрясающий. И просто к нему приходили самые высокие звезды, которые когда-то спели его песни. Самые высокие продюсеры, которые когда-то, и режиссеры, которые сняли фильмы на его музыку. И я смотрел это, и я восхищался, как достойно, как красиво это все преподносится. Я вспоминал некоторые наши программы по телевидению, где композиторы делают свои творческие вечера. Знаешь, что мы сделали первое с моей женой? Мы поехали в Westbury Music Hall в Лонг-Айленд, и по $60... Это умопомрачительные деньги. Мы купили билеты, мы смотрели группу Чикаго. Я сидел, смотрел этот круг, на котором они играли. Он вертелся в то время. Они играли Питер Сетера. Вообще, я этих людей, Джеймс Панков, я их знал по именам, я знал их биографии, что они играли. Туда поехав уже. Они были чуть-чуть старше меня. Но я изучал их, будучи здесь, потому что это люди, которые в искусстве сделали очень большие, добились очень высоких успехов, результатов. Потом мы с ней пошли в Карнеги Холл и слушали Питерсона, Элла Фицджеральд. Трио Питерсона и Элла Фицджеральд живьем. Это было вообще... Это было невероятно. Для нас это было просто откровение. Мы ходили на все концерты. Мы пошли на мюзиклы. А хозяин ресторана, у которого я играл в Нью-Йорке, он в качестве, значит, вот подарка купил нам билеты на мюзикл. Это была 42nd Street, 42-я улица. И мы все, вот, музыканты, официанты, пошли на этот мюзикл. И я, не любивший никогда оперетту, я вдруг понял, что это вообще особое, отдельное искусство такое. Я потом ходил и на Jesus Christ Superstar, и на Лакажи Фолл, и чего только это мне, я все везде обошел. То есть первые годы пребывания в Америке прошли под знаком увидеть как можно больше. Все это мы видели, и детей мы где везде, где можно, брали детей тоже. И у них свой вкус сформировался, безусловно.
Кто дети?
Дети у меня потрясающие. Мой старший сын закончил университет в Калифорнии. По специальности он, в общем, компьютерщик, финансист. И он попал на работу еще до окончания. Я его все время подталкивал. Посылай резюме, попытайся устроить. Он устроился, его взяли на работу менеджером в один из офисов CNN. И он, будучи очень музыкальным и очень таким парнем тонким, он так сильно залез в это телевидение, и в кино, и так далее, что в результате у него появился огромный круг знакомых, связанных все-таки с производством звука, с кино, да. И когда наступил момент, когда вот это отделение, в котором они работали, оно перешло в Warner Brothers, и их всех по разным местам начали раскидывать, причем его друзья сейчас и в 20 век Fox работают, и в DreamWorks, и везде. А он вдруг мне позвонил и говорит, а я уже был здесь в Москве. Он говорит, пап, знаешь, мне предложили озвучить и сделать русский дубляж мультика «Анастасия». Я говорю, ну хорошо, а как бы мне это сделать? Ты мне поможешь? Я говорю, конечно. Ну, во-первых, ему хорошо заплатили за это. Угу. То есть ему дали бюджет. Он приехал сюда, я свел его с Тиграном Кесаряном. Они вместе сделали потрясающий дубляж. И музыку они здесь тоже накладывали, русскоговорящий хор, чтобы там все это, ну, как бы, это же музыкальный фильм.
Да, да.
Полуторачасовой полнометражный мультик, когда показали на 20 век Fox, пришел на просмотр Роберт Мёрдок, вице-президент, и признал из 29 серий, 29 дубляжей, признал Дэвида, моего дубляж, лучшим. Он получил первое место. И так у него началась совсем другая карьера. Он стал получать у них работу и остался здесь. И стал заниматься сначала дубляжом, потом сделал свою студию и стал заниматься вообще записью звука, связанного с кино и с театром.
Угу.
Сейчас у него большая компания, и очень много он одновременно работает из-за границы, потому что его вызывают то в Голландию, то еще куда-то, то еще. Сейчас он в Лос-Анджелесе. Он делает звук для разных фильмов.
Да.
Вот, он был Джордж Лукас на «Звездных войнах» тоже. Да-да-да, представляешь?
Выше только звезды.
У него трое детей. У него
это внуках отдельно.
Отдельно, хорошо.
Отдельно. Внуки это вообще это...
Младший Антон-сюрприз. Он очень хорошо учился, всю жизнь он рвался за старшим, за Дэвидом, хотя у них разница 2 года и 3 месяца. Он был меньше ростом, поэтому он старался скорее то ли в баскетбол, то ли куда-то, чтобы вырасти, догнать его. Учился очень хорошо, закончил школу в Беверли-Хиллз, хай-скул, и, по идее, должен был пойти на медицинский факультет куда-то учиться, и он сначала решил пойти в колледж. Пошел, сдал экзамены в Санта-Монике. У нас не было, конечно, денег так, чтобы прямо ему оплатить какой-нибудь Стэнфорд или что-то такое. Но я чувствовал себя нормально материально, по тем меркам. И вдруг один раз в один прекрасный день он пришел и говорит, папа, мама, я ухожу в Нэви, в армию. Как в армию? А вот так. Я ухожу в Нэви, не просто в армию, а еще и в Нэви. Это военно-морские. И не просто в Нэви, а я ухожу в Нэви Силс. То есть я буду вот эти морские
котики, вот такой, вот этот самый такой, морские львы, самые элитные там, все меня туда берут. И тут, как рояль в кустах, оказался рекрутер, который его завербовал, офицер, который сел, и я говорю, хорошо, ну ладно, ты хочешь так. А в чем дело? Почему? Ты начинаешь свое образование, тебе 18 лет, ты начинаешь свою жизнь сейчас, ты хочешь быть врачом. Он говорит, я хочу быть мужчиной, я хочу сам себе это доказать. Понимаешь, когда он мне это сказал, я понял, что спорить бесполезно.
Да,
это значит стать ему врагом, сказать, нет, я не подпишу, это плохо. И доводы у него такие. Он может сказать, я хочу посмотреть весь мир, я хочу там стрелять. Нет, он мужчиной хочет быть.
А надо подписать, что родители должны...
Да, да.
Ух ты, как интересно.
Потому что это первая как бы работа, он до этого... Это работа.
Угу.
Армия — это не долг твой, там, гражданин, идти служить, как у нас.
Угу.
Нет, это твоя работа, там армия добровольная, ты подписываешься, идешь. Конечно, он был такой у нас боец, и такой хулиган, и такой дерзкий, что когда через 2 месяца мы приехали в Сан-Диего на градиэйшн, он прошел там курс молодого бойца, как бы, 2 месяца. Мы его не видели, по телефону с ним не разговаривали, но пришли, мы не узнали его, потому что стояло несколько бригад по 60 человек, они все одинаковые, никто из них не имел права так посмотреть в сторону на своих родителей. Они были выстроены все, они были все одинаковые вообще. Ну, это потрясает. Когда нам его отдали, и он с нами сидел рядом и разговаривал, я его не узнал, потому что когда он говорил, а мама вдруг начинала его перебивать, он останавливался, давал ей до конца закончить свой монолог и продолжался там уже место, где он закончил. То есть Антон, который ему палец в рот не кладет, он по локоть его откусит, он совершенно стал другим человеком.
Абсолютно. Вот это школа.
Да. Он попал в элитные войска, он прошел все беды.
То есть он морской офицер.
Да, он до сих пор, я не знал, где он бывал. И потом он стал учиться дальше, он получил медицинское образование, военное. Сейчас он в Вашингтоне, он преподает в военной академии, он защитил диссертацию. Он гражданский человек, через него он просто должен он еще отдать свои долги армии, поэтому ему пару лет надо преподавать еще там. Да. Потом он выйдет на пенсию и, приехав, ну, сейчас ему, собственно говоря, 36 лет, и о пенсии рано говорит, но пару лет, и он уже может выйти на пенсию. И они собираются опять переехать в Калифорнию, и там, может быть, он откроет свою лабораторию или что-то такое.
Угу.
И вот он выбрал такую карьеру.
Потрясающе. Сколько внуков?
6.
Ой.
6, да, у Дэвида. Андрей, это от первого брака у Анжелы, у его жены, мальчик. Хороший мальчик, уже взрослый, ему 13 лет. Потом Анечка, это наша принцесса, ей 5 лет, позавчера исполнилось. И Михаил. Михаилу 2 года, Миша. А у Антона 3 сыновей. Старший сын.
Все-таки он стал мужчиной.
Да, да. 3 сына. Старший Дмитрий. Дмитрий сейчас выше меня ростом на голову. Ему 15 лет. Он высокий, крепкий, немного стеснительный, очень умный мальчик, и на саксофоне играет, и каратэ занимается, в общем, такой очень толковый. Младший Ной, Ноа по-английски, Ной. Ну, тот сорвиголова, конечно, и тот мамин любимец, тот такой красавчик, и ему сейчас, Ноа 2000 года, значит, ему 11 лет. И самый младший Захар, ему 2 года. Он самый младший вообще в нашей семье.
То есть в честь папы, да, назвали?
В честь моего папы,
ну, да.
Значит, они Мишку назвали в честь меня, а ему как
ну,
бы в честь...
Да. Ну, самая-самая, конечно, девочка.
Анечка потрясающая.
Я видела какой-то сюжет по одному из каналов. Я просто... Я остановилась, я не видела тебя таким. Она была рядом, и я просто...
А чей это дедушка, а чей это дом? Она все путает. А это мы в Америку приехали? Когда она у бабушки,
ну, да.
А она в Америке. Да. Да. Я говорю, нет. Это бабушка приехала из Америки сюда, а ты здесь у меня. Это, а чей это дом? Я говорю, твой. Как мой? Я говорю, твой. Это твой дом, я тебе его дарю. Она чудо просто. Она просто... Сейчас она очень, у нее очень хорошо с цветом, ощущением цвета. Она рисует, она пишет картины. И мне очень нравятся цвета. Она какие-то сделала из глины уточек, покрасила их в такие... Ну, понятно, что дедушка говорит своей внучке с любовью. Но я объективно говорю, что у нее очень хорошо вот колористика у нее... И я думаю, что ей надо заниматься живописью. Она в детском саду, она танцует, она поет, она стишки читает.
А скажи мне, пожалуйста, я этот вопрос задаю всем героям этой программы. И каждый отвечает по-разному. Мастеру нужна Маргарита?
Да, да, мастеру нужна Маргарита, конечно.
Зачем?
Мастера когда-нибудь нужно будет на коляске в садик повезти.
То есть,
а пока он еще сам...
как муза? То есть, вот такого ответа я не слышала. Как муза нет?
Нет, безусловно, как муза тоже. Так это все вместе. Маргарита — это обобщенный образ...
Да, конечно.
...спутника.
Угу.
Мастер не может быть один. У него должен быть спутник. Потому что какой бы он ни был самостоятельный и такой жесткий, твердый, идущий, так может быть, напролом иногда, он должен понимать, что рядом с ним чуть-чуть повернись направо. Рядом кто-то есть. Тот, кто его чувствует, как никто другой, любит, может быть, обижается, но по-своему.
Я хочу сказать вам, дорогие друзья, уважаемые слушатели, что сегодня я вот очень старалась представить вам Михаила Шафутинского, ну вот таким, каким я его люблю вот уже многие-многие годы. Но завершать мне бы, конечно, хотелось песней. Какую песню мы выберем?
У меня почему-то такое настроение сейчас. Есть песня, которая сегодня почему-то мне очень захотелась. Наша какая-то с тобой беседа, она получилась очень откровенная.